Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Это уже третий сезон наших историй за столом, что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй вот уже почти год собирается на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов, и вы тоже приходите на patreon.com/sud, нижнее подчеркивание еды, и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. Целых три предыдущих выпуска мы говорили о важнейшем мировом гастрономическом феномене – о мороженом. Не подумайте, что это что-то такое легкомысленное. Это, конечно, очень приятно, очень здорово, но это и очень серьезно. Мороженое нас заинтересовало тем, что оно стало по-настоящему глобальным явлением. Оно захватило всю планету. Нет такой страны, нет народа, вообще нет места на Земле, где не едят мороженое. Ну, а если его там нет, где о нем не мечтают. И к тому же развитие вот этой всей индустрии холода, которая, собственно, и родилась и развиваться стала во многом ради мороженого, потому что люди хотели чего-то такого холодненького, вроде мороженого. Вот это все оказало могучее влияние на развитие всей нашей цивилизации, на, что называется, культуру питания, ну и, следовательно, вообще на культуру, культуру всей нашей повседневной жизни. Послушайте эти выпуски, они точно стоят того времени, что вы на них потратите, хотя, надо сказать, они здоровенные получились, там много чего есть рассказывать. Вот сегодня вроде бы про гораздо более скромное явление, но тоже, как оказывается, всемирное. И это растение, это такой фрукт, впрочем, при ближайшем рассмотрении он оказался овощем, которое проделало удивительную эволюцию. С тех пор, как человек его заметил, выделил, полюбил, решил приблизить к себе. Причем это не типичный путь. Не оттуда оно произошло, откуда более-менее все такое происходило. Не туда двигалось, не так развивалось. Все было какое-то особенное. И в результате он тоже захватил весь мир. И пользуется любовью на всех континентах. И удивительным образом, будучи очень распространенным, повседневным вроде бы продуктом во многих частях земного шара, все равно остается знаком чего-то такого экзотического, такого пряного, праздничного, выразительного, полного сильных чувств, всяких ярких переживаний, с характером вещь, в общем, с такой индивидуальностью. Сегодня про баклажан. Начнем со словаря «Даля». Первое издание, 1863 год. Баклажан. Смотри, бадаржан. Ну окей, хорошо, пойдем смотреть бадаржан. Там написано вот что.
Бадаржан. Бадижан. Астраханский батлажан. Баклажан. Падлажан по-персидски. Мужского рода. Растение из роду посленов. И съедомый, сваренный, огурчатый плод его, саланум мелангена, демьянка. Другой вид сплюснутый, ярко-красный, ликоперсикум эскулентум, томат, помдамур.
Если полистать словарь еще, то обнаружится еще одно упоминание.
Армянские огурцы, растение саланум псевдокапсикум или саланум авигерум, подлежание, баклажане. Съедомый синий-алый плод, есть и белый, точно куриное яйцо.
В общем, Даль запутался. Даль в двух местах упомянул одно и то же, в двух разных статьях. И там у него бадиджан, подлажан, а в другом месте какие-то подлежане, баклажане. И в одном месте он обозвал баклажан помидором, а в другом месте приписал какие-то совершенно посторонние латинские названия. На самом деле, вот этот саланум псевдокапсикум, который упоминает Даль, это вообще растение из этого же, конечно, семейства, но это вот то, что, собственно, называется паслен. Это, ну, такой кустарник, в общем, совершенно несъедобный, который какое-то время использовался в декоративных целях. В Австралии теперь, например, считается очень агрессивным сорняком. Solanum avigerum, яичный, значит, который Даль упоминает, действительно существует в некоторых старых книгах в качестве альтернативного наименования. Ну, а насчет помидора вообще ерунда получилась. Это совершенно другое растение. Ну, в общем, баклажан действительно относится к семейству посленовых. По латыни они называются solanaceae. У него есть громадное количество всяких замечательных родственников. Правда, значительная часть этих родственников довольно странные. И репутация у них довольно сомнительная. Например, там дурман, белина, беладонна, мандрагора. Мандрагора существует в действительности не только в фильмах про Гарри Поттера и не только в книгах всяких средневековых алхимиков. Есть такое растение, действительно, у него корень действительно иногда бывает похож на человеческую фигурку. Очень-очень ядовитый. В общем, это все посленовые тоже, и это довольно удивительные, такие опасные, временами легендарные создания, с которыми вроде привыкли иметь дело всякие ведьмы и колдуны. Но есть еще оттуда же, из этого же семейства, множество овощей, которые сопровождают человека на разных континентах. Впрочем, оговоримся, в ботаническом смысле они все ягоды. Ягода – это такой сочный плод, внутри которого содержится множество семян, и вот эти семена впоследствии используют сочную мякоть для того, чтобы получить какое-то свое первичное питание на ранних этапах развития. В общем, мы себе представляем, что ягода – это там малина, клубника, но вот эти все посленовые, они тоже ягоды. Может быть, родство со всякими вот этими колдовскими цветами и травами сделало первоначальную европейскую историю и помидора, и баклажана, они ближайшие родственники по этому посленовому роду, довольно трудной и медленной. С баклажаном особенно тяжело получилось. Древние римляне и греки называли баклажаны яблоками бешенства. Считалось, что их употребление приводит к сумасшествию. И этот предрассудок довольно долго гулял по Европе и мешал распространению баклажана. И следы от него мы видим до сих пор. Вот все, кто называют баклажан чем-то вроде мелицана, меланцана, ну вот у греков, например, мелицана, у итальянцев меланцана, и это вот наследие вот этого самого малоинсана, то есть больное, бешеное, сумасшедшее яблоко. Немцы, между прочим, тоже первоначально называли баклажан Tollapfel, то есть бешеное яблоко, шальное яблоко. Но постепенно с баклажаном стали в Европе как-то смиряться. Правда, прежде всего, как с декоративным овощем. Его первоначально использовали скорее для украшения всяких корзин с фруктами, всяких блюд там с копченым мясом и сырами. Ну, примерно так, как вот, например, сегодня используют, знаете, есть такой старфрут, такая звездочка. Никто особенно его не ест, но вот нарезают хорошенькими ломтиками и кладут для украшения. А в баклажане привлекала блестящая лакированная кожа, интересные необычные цвета этой кожи. Он бывает синий, бывает фиолетовый, бывает лиловый, бывает полосочку, в крапинку. Ну и оригинальная форма, особенно когда она напоминала яйцо. Особенно ценились такие сорта, которые давали плоды, максимально похожие по форме на яйца. Отсюда британские и всякие североевропейские названия баклажана на разных языках. Ну, eggplant по-английски. А по-французски, кстати, тоже в некоторых местах баклажан называли pondeuse, то есть несушка, курица-несушка. В немецком языке в начале 19 века появилось слово Eierfrucht, то есть яичный фрукт. Баклажан еще называли в древности меланген или меланген, от греческого меланос, черный. Вот Авиценна, по всей видимости, первым дал ему такое название меланген. И Карл Линней, автор мировой системы ботанической классификации, сохранил это в своем названии. Он это назвал саланум, ну, то есть послен, мелангена. В 1753 году в своей двухтомной знаменитой вот этой исторической глобальной систематизации растений «Species plantarum» она называлась, в первом томе появилось и описание баклажана. Но вообще, конечно, вот эти все посленовые – это один из самых больших родов растений в культурной истории человечества. Особенно много их стало после открытия Америки и с тех пор, как в Европу прибыло все то, что там в Новом Свете нашлось. Ну, например, приплыл помидор – Solanum lycopersicum. Приплыл пепино – так называемый сладкий огурец, он же дынная груша. Он в Европе не очень прижился, но до сих пор очень распространен в Южной Америке. Называется Solanum muricatum. Есть еще наранхилла, то же самое. В Южной Америке, в Мексике, в Центральной Америке их полно. Это такой по вкусу нечто среднее между ананасом, маракуйей и клубникой. Solanum quitoense. Ну, quitoense от слова quito, то есть от города в Эквадоре. Ну и главное, картошка. Solanum tuberosum и перец. Он вообще-то называется капсикум, но тоже оттуда же, из этой же компании, вместе еще с тамарилами, с физалисами, которые тоже появились сначала в Новом Свете и были потом вторично одомашнены в Европе. Вот с баклажаном все не так. Он ниоткуда, ни через какой океан, ни из какой Америки не приплывал. Он посленовое растение Старого Света. И спонтанно он распространялся совершенно в другом конце Земли. На Востоке и в Южной Азии. И приходил он оттуда. Вообще, домашних баклажанов, строго говоря, вот если говорить о разных видах, а не о сортах, разновидностях, всяких разных выведенных человеком фасонах, домашних баклажанов три. Есть вот этот самый Solanum melongena, это основной культурный баклажан. Есть еще Solanum ethiopicum, африканская штука, горький баклажан. Чаще всего на разных африканских языках, на языках народов, которые жили южнее Сахары, где-то более или менее там в тропиках, даже уже в районе экватора, название его крутится вокруг слова «гило» или жило. Это такие маленькие баклажанчики с горькой кожурой. Их до сих пор с удовольствием там в Африке едят. И в Бразилии тоже они довольно широко распространены. Есть еще третий. Solanum macrocarpum. Он же гбома. Это такой листовой баклажан. Иногда его еще называют нигерийским шпинатом. Но, впрочем, от него едят и плоды тоже. Они тоже небольшие, тоже круглые, чаще всего зеленые, довольно горькие. Но их тушат в соусе во многих африканских кухнях. Горький вкус совсем не является чем-то неправильным, чем-то таким отрицательным. Вот это гбома, например, очень характерное блюдо для кухонь таких стран, как Габон, Камерун и вот прочие страны на западе Африки. Но вот настоящий баклажан, вот этот самый мелангена, культурный баклажан, он просто в диком виде не существовал. Существовали его отдаленные предки. В 2012 году вышло специальное исследование, которое провели специалисты из Нью-Йоркского ботанического сада. Они вот реконструировали пути распространения культурного баклажана из двух центров. Один был в Центральной Индии, а другой в Южном Китае. И на территориях, которые теперь принадлежат Индонезии. По всей видимости, вот эти самые дикие предки современного баклажана, они примерно в тех краях и существовали. Вообще, это тот случай, когда очень большую роль в понимании того, что происходило с историей этой культуры, этого фрукта или овоща, большую роль играют лингвисты, специалисты по генеалогии языка, по исторической эволюции языка, вот они очень помогают проследить за историей одомашнивания и за развитием привычки человека вот к очередному полезному растению. Мы смотрим, где и как меняются названия, и понимаем, что откуда произошло, что куда путешествовало, что где, откуда взялось. И следы ведут к санскриту, к древним санскритским словарям, где разнообразные названия баклажана появляются еще до нашей эры. В начале 19 века жил и работал такой замечательный швейцарский ботаник, и он считается основателем ботанической географии как серьезной науки. Его звали Агюстен де Кандоль. Вот он посвятил немало труда происхождению этого самого названия и вывел его из санскритского слова «ватинджан». Теперь, собственно, про культуру этого прекрасного фрукта-овоща. Считается, что самое первое письменное упоминание о баклажане или о чем-то таком, что на него было похоже, встречается в древнем китайском сельскохозяйственном тексте, одном из самых первых, самых классических. Он называется «Цимин Яошу». Авторство его приписывают одному чиновнику из династии Вэй. Чиновника этого будто бы звали Цзя Синдзе. И датируют книгу очень старыми временами, от 544 до 533 года до нашей эры, 6 век до нашей эры. Там, впрочем, все это упоминается очень вскользь. А первое серьезное, подробное описание из самого баклажана, и способов его выращивания, и всяких особенностей, и капризов, которые надо учитывать, когда имеешь с ним дело, мы встречаем в книге, которая дошла до нас из древней Месопотамии. Это такой трактат, который написал человек, известный под именем Ибн Вахшия. Ну, полное имя его было Абу-Бакр Ахмад Ибн Али Ан-Набати Ибн Вахшия. Вот. Он был арамейским писателем, точнее, набатейским, и жил в 9-10 веке нашей эры. Это был алхимик. Все они, впрочем, в те времена были алхимиками. Он был, как бы теперь сказали, египтолог, потому что он активно занимался расшифровками египетских иероглифов. И еще он был специалист по сельскому хозяйству. Вообще, кто такие эти набатеи? Это довольно мощное образование. Они создали здоровенное и по тем временам очень влиятельное царство на территории Идумеи. Это южная часть современного Израиля, примерно вот от Мертвого моря до Красного моря, до залива Акаба, до тех мест, где теперь, скажем, Эйлат. И это по ту сторону, по восточную сторону Иордана. Самый известный памятник этого набатейского царства – это Петра. Я думаю, что многие про нее слыхали, а кое-кто даже там был, потому что это такой довольно мощный туристический аттракцион. Древний город, вырубленный, вырезанный в мягких скалах, там, в тех местах на крайнем юге, теперь это территория Иордании, со всякими храмами, святилищами. Вот эта Петра была набатейской столицей. И вот этот самый Ибн Вахшия написал на арамейском языке, а может быть, кто-то другой написал за него на арамейском, а он перевел на арабский язык, потому что известен арабский текст этой книги. Трактат о сельском хозяйстве под названием «Набатейское земледелие». «Китаб аль-фалаха аль-набатия». Так это вот в оригинале звучит. И расшифровщики этого текста, приходилось его расшифровывать, потому что это, конечно, очень древний вариант арабского наречия, они пришли к выводу, что этот трактат, он состоит из многих книг, 9 или 10, по всей видимости, из них сохранилась только 2 и 3, он основан на еще более древних вавилонских источниках и описывает методы и традиции, связанные с сельским хозяйством в этом самом арамейском мире до того, как он стал арабским, как арабы, собственно, эти места завоевали. И из этого трактата следует, что сельское хозяйство там было развито очень высоко, и вот эти вот набатеи использовали очень изощренные по тем временам технологии. Земля им досталась довольно суровая, климат им достался, прямо скажем, ужасный, очень засушливый, поэтому, конечно, очень нужно было беречь воду и как-то правильно с водой обращаться. Вот они достигли исключительных высот в том, что касается там ирригации, водопользования и создания всяких систем тонкого, хитроумного распределения воды. В этой самой книге Набатейского «Земледелие» перечислены уже 6 разных сортов баклажана. И это была основа, по всей видимости, культуры этого растения. Ну, конечно, главными проводниками к нам, к современной цивилизации этого самого баклажана еще в раннем Средневековье стали арабы. Вот в арабской культуре еще в те времена баклажан стал не просто привычным овощем, а он приобрел славу чего-то такого необыкновенно полезного, а часто просто чудодейственного. И это тот случай, когда мы обязаны говорить именно об арабском вкладе вот в основы мировой гастрономической истории. Вообще, эта сторона дела, она нам известна обычно гораздо меньше, чем вклад всяких античных мыслителей, врачей, агрономов, ученых, или там европейских экспериментаторов, или первооткрывателей и колонизаторов Америки. Это все мы знаем хорошо. Про арабов мы знаем плохо. И вот случай, когда мы можем восполнить, по меньшей мере, частично этот пробел. Кстати, совсем недавно мы это видели удивительным образом еще и на истории с мороженым. Там тоже арабская и персидская культура играла очень важную роль в самом начале истории. И удивительным образом мы все мороженое получили не оттуда, откуда думали, из каких-нибудь северных стран. Нет, мы его получили из арабских пустынь. Так вот, информацию о баклажане, обо всяких его особенностях и капризах и удивительных его свойствах мы можем получить из самых фундаментальных для ислама источников. Это все содержится в наследии первых имамов. В шиитском исламе имамы – это религиозные и политические преемники пророка Мухаммеда. Это такие непогрешимые личности, которые только вот и имеют право хранить и толковать божественный закон, искать в нем особенные его внутренние смыслы и так далее. И согласно шиитской теологии, на земле всегда существует один имам, который обладает правом власти в исламском сообществе. Особенно почитают 12 первых имамов, которые происходят от пророка. Все они прямые потомки Али ибн Абу Талиба, которого посланник Аллаха сам назначил законным преемником пророка Мухаммеда и, соответственно, первым имамом. Так вот, среди этих имамов был такой имам Али ибн Муса ар-Рида. Он жил в конце 8 века нашей эры в Багдаде во времена знаменитых халифов Харуна аль-Рашида, да, того самого Харуна аль-Рашида, который в «Тысяче одной ночи» и который во всяких арабских сказках, и его сына и преемника халифа Аль-Мамуна. Это был 8-й по счету шиитский имам. Он был потомком в 7-м поколении пророка Мухаммеда. Он был замечательный полемист. Он был один из самых известных знатоков Корана и мусульманского права. Но не только этого. И вот он писал.
Во время обрезания пальм,
имеется в виду, видимо, время сбора свежих фиников,
они тогда еще не содержат горечи. Ешьте много баклажан, потому что они исцеляют от всякого зла, увеличивают яркость лица, умягчают вены и умножают влагу чресл.
Влага чресл – это просто сперма, чтобы вы понимали. Или вот еще он так описывает свою собственную встречу с одним мудрецом своего времени.
Перед ним, мир ему, было несколько баклажан, жареных в масле, и он ел их, когда его глаз страдал от конъюнктивита. Я сказал ему: «О, сын посланника Божьего, мир ему, зачем же ты ешь это, когда это огонь?» Но он, мир ему, ответил: «Мой отец сказал мне, переняв это от моего деда, баклажан – плоть от плоти земли. Он подходит для всякого, к кому попадает».
Был еще другой имам. Внук этого первого по имени Муса ар-Рида, этого внука звали Али бен Мухаммад аль-Хади. Он был 10-й по счету, и это на 40 лет позже, уже 9 век. И это уже был период некоторого упадка вот этой империи аббасидов. При нем сменилось уже целых 7 разных халифов, что в те времена считалось не очень хорошим признаком. И вот он писал в одном из своих трудов:
«Есть много баклажан – благо для нас, ибо они горячи в жару, холодны в холод, умеренны во все времена, хороши во всех обстоятельствах.
В общем, именно арабы завезли баклажаны в Средиземноморье примерно вот в это самое время, в 9 веке. И это первая точка вхождения баклажана в современную цивилизацию. А вторая точка – это из Индии через Египет. Семена баклажанов были найдены в раскопках древнего египетского, а потом арабского порта, который назывался Кусайр, на западном берегу Красного моря. Вот такой немножко кружной путь. Примерно через 200 лет, в XI веке, жил, экспериментировал и писал величайший арабский агроном по имени Абуль-Хайр аль-Ишбили. Он сам был мусульманским арабом-земледельцем, видимо, обладал довольно большими землями, садами, полями. И все это находилось недалеко от Севильи, на юге Испании. Вообще, Аль-Ишбили в его имени, это, собственно, и означает «севильец», «выходец из Севильи». Еще у него было прозвище Аш-Шаджар, то есть садовод, сажающий деревья. Он жил в Тайфе, Севильи. Это такое независимое мусульманское государство, которое появилось в Аль-Андалусе в начале XI века в результате распада кордовского халифата. То есть это уже финал. Это уже близко к тому моменту, когда испанцы освободят Иберийский полуостров от арабского владычества. И вот этот самый Аль-Ишбили написал книгу, которая называлась «Китаб аль-Фалаха» – «Книга о сельском хозяйстве». И это, видимо, самое полное изложение сельскохозяйственных знаний на средневековом арабском языке. И это один из самых важных средневековых арабских трудов вообще того времени. И вот там тоже 4 сорта баклажан. Египетский с белыми плодами, египетский с фиолетовыми плодами, сирийский с красно-фиолетовыми плодами и местный, испанский, с черными или с коричневыми. Так что уже тогда баклажан был не сам по себе, не один, а был предметом какой-то сложной селекции. Вот что мы можем из этого всего обнаружить. Раз есть развитая литература по агрономии, где описываются приемы селекции, выращивания, переработки, сохранения разных растений, значит, должны быть и гастрономические книги, должны быть сборники рецептов того же времени, должны быть кулинарные руководства. И они есть. Историкам известны две главные кулинарные книги, из которых можно составить себе представление о средневековой кухне в Северной Африке и вот в Андалузии, когда она еще была захвачена арабами. Через полминуты продолжим. А пока я хочу только вам сообщить, что на сайте Litres вы можете найти коллекцию из первых 12 серий «Сути еды», собранных в виде аудиокниги. Если вы привыкли слушать именно аудиокниги, а не подкасты, за рулем, на беговой дорожке в спортзале, гуляя с собакой, ну, или просто греясь на солнышке, это как раз для вас. Скачайте на Литресе и загрузите в смартфон пока первую коллекцию. А мы вот-вот выложим и вторую. Там будет сборник со следующей дюжиной историй. Одна – это книга «Кулинарное искусство». Ее написал человек по имени Ибн Разин ат-Туиби. Он жил в Мурсии, где-то на юго-востоке Испании, в середине 13 века. То есть это через 100 лет примерно после Аль-Ишбили. Он был ученый, юрист и поэт, и гастроном вот этого вот последнего периода арабской Андалузии. И его семья уже вынуждена была прямо бежать от наступающих испанцев в Тунис. А вторая – это книга, которая известна исследователям под условным названием «Анонимный андалузец». Вот этот «Анонимный андалузец» – «Манускрито анонимо» – это первая треть XIII века. И это тоже очень важный источник знаний о кухнях и о блюдах всего этого мира Средиземноморского Запада в Средние века. Она доступна в оригинальной арабской версии, она довольно поздно, уже в 60-е годы, 20 века была переведена впервые на испанский язык. Считается, что рукопись эту нашли в Марокко. Нашел один французский исследователь по имени Жорж Серафен Колин. И вот только тогда ее удалось перевести. Исследователи, которые внимательно занимались этой рукописью, обнаружили там множество разнообразных баклажанов. Вот есть, например, историк средневековой агрономии. Его зовут Луис Альбертини. Он работает во Франции, в Тулузе. У него есть замечательная книжка, которая называется «Вершина развития садов и рыночного садоводства в Аль-Андалусе, в Арабской Иберии». И он там анализирует 120 рецептов со всякими овощами из двух этих главных кулинарных книг. Из кулинарного искусства, которое мы описывали первым, и вот из этого анонимного андалуса. Он пишет: «Баклажан, без сомнения, является самым популярным овощем у этих двух поваров. Он встречается в 48 рецептах». И есть даже блюдо очень подробно описано. Есть, например, нечто, что было популярно в те времена у андалузских и североафриканских пастухов. Называлось муалак. Это, по всей видимости, была баранина, тушеная с баклажанами, с овечьим сыром. Ну, видимо, что-то такое похожее на мусаку современную, которую так любят греки и турки, ну, разумеется, только без картошки. Вообще, в этих книгах встречается очень много и каких-то современных вещей. Ну, там, баранины, курдючного сала, лука, чеснока, орехов, зерен граната, лимона. Ну, понятно, что там нет никаких, например, помидоров. Взяться им неоткуда, они из Америки еще не приехали. Но встречаются и какие-то забытые вещи, которые очень хотелось бы оттуда вернуть, возродить. Вот, например, в те времена, по всей видимости, была такая очень важная ароматическая приправа – лист цитрона. Цитрон, ну, вы помните, что это такое? Это такой прародитель всех цитрусовых, такой громадный, очень толстокожий лимон, который не очень распространен в наше время, используется там, например, в Израиле для всяких религиозных церемоний, еще там из него разнообразные лимончеллы делают. Ну, в общем, это не самый популярный из цитрусовых сегодня, не то, что там лимоны, апельсины, мандарины, грейпфруты и всякое такое прочее. Тогда цитрон в те поры, в раннем средневековье, был вещью очень важной, и листья его использовались очень широко. В 43 рецептах вот этого самого анонима используются эти листья цитрона, в некоторых случаях еще цветки цитрона, в некоторых еще веточки цитрона. И сопровождают они мясо, птицу, рыбу и вот баклажаны. И похоже, что это тогда играло примерно такую роль, как теперь играет лавровый лист, который куда только мы не запихиваем. В любой суп, в любой бульон, в любое жаркое. И хотя лавры росли точно так же вокруг, и можно было вполне этим пользоваться, но вот они пользовались совершенно другими листьями. Мы в свое время говорили, когда обсуждали историю пряных вин и всяких глинтвейнов, о том, как это было важно, освоение арабской, персидской науки и культуры европейцами. Это случилось вот в XI-XII, в начале XIII века, когда в Европе зарождались первые университеты, появлялись первые крупные библиотеки. Они были составлены в основном из античных и из арабских трудов, которые постепенно переводили на латынь и в таком виде распространяли, прежде всего между монастырями, которые были тогда центрами науки, центрами учености. И вот оттуда эти знания попадали в живые европейские языки и вообще в европейскую цивилизацию. Вообще, я вам советую переслушать эту серию про пряное вино. Там подробно речь идет о совершенно паразитном человеке по имени Арно де Вильнёв. Так французы его называли. По-испански он был Арно де Вильянова. На латыни назывался Арнальдос де Вилланова. Это был совершенно потрясающий ученый. Один из тех, кто тогда проделал колоссальный труд, возвращая в европейский научный обиход античную науку, переводя ее обратно с арабского. Античные знания ушли на Арабский Восток, а потом вот в это время вернулись таким образом. И они же переводили на европейские языки эти соратники Арно де Вильнёва и он сам оригинальные арабские и персидские книги. Вот история европейского освоения баклажана – это классический пример такого перехода арабских знаний в Европу. И, как обычно, Это происходило двумя совершенно конкретными дорогами. Был западный путь, вот через занятую маврами Испанию, через Андалузию. И был чуть более восточный путь, через Сицилию, которая традиционно была местом встречи европейской и арабской цивилизации, и дальше вверх по Италии. Мороженое пришло в Европу ровно этим самым путем, и мы только что в предыдущих сериях «Сути еды» это подробно обсуждали. Из Италии эти знания постепенно кочевали на север. Это происходило довольно медленно. Ушел на это весь 13 и 14 век. И вот через 200 лет после вот этого самого удивительного анонимного андалузца в Германии, во Франции, жил тот, кого называли Святой Альберт Великий. Он же Альберт Кёльнский, он же Альбертус Магнус, доминиканский монах, философ, теолог, естествоиспытатель, химик. Он сделал очень успешную карьеру при папском престоле. Он становился очень известным теологом. В 1260 году даже получил пост епископа в одном крупном баварском городе в Регенсбурге. Но бросил эту карьеру и предпочел вернуться к преподаванию. И в средние века был очень влиятельным профессором в Париже, потом в Кёльне. И у него были замечательные ученики. Между прочим, Фома Аквинский, один из его учеников, считается самым большим его педагогическим успехом. Он много занимался трудами Аристотеля. Он, конечно, был алхимиком, без этого тогда не обойтись. И вот среди огромного количества его трудов он был очень плодовит, очень писуч. Огромное влияние на развитие мировой науки тогдашней оказали его тематические энциклопедии. Он сначала написал здоровенную энциклопедию с описанием всех известных живых существ, от насекомых до млекопитающих. Она называлась «De Animalibus». И чего там только не было. Там была классификация всей известной фауны тогдашней Северной Европы. И это было почти 30 книг, из которых большая часть – это комментарии к работам Аристотеля. А где-то ближе к финалу вот начались животные, которые ходят, летают, плавают, ползают. Вот в классификации, которую этот самый Альберт Великий придумывал. Потом он в таком же духе написал еще подробную энциклопедию для минералов. Она называлась «De Mineralibus». И для растений. Она называлась «De Vegetabilibus». Это уже примерно 1280 год. И он там пролез довольно глубоко. Он изучал влияние света и температуры на рост растений. Он пытался разобраться в механизме прививок. Как это так получается, что веточку от одного куста втыкают в ветку другого куста, и происходит какое-то необъяснимое чудо, и появляется какое-то совсем новое растение. И вот, среди прочего, он описывал там и все эти арабские чудеса, и в том числе овощ под названием мелонгиане. И опять мало инсана, нездоровый, больной плод в этой самой своей растительной энциклопедии. И это вот как раз пример того, о чем мы говорили в самом начале, что в Северной Европе к баклажану относились с некоторым недоверием. И при переводах этого самого Альберта Великого появилось еще много всяких обидных названий. Например, во французском языке появилось словосочетание «pomme de fou» – «яблоко безумцев», которым называли именно этот плод. Только в XIX веке баклажан стал обычным для Европы овощем. Историки французской кухни называют даже конкретное имя. Говорят, что в Париже был такой декуфле, зеленщик, владелец большой овощной лавки на Rue de la Santé, она до сих пор существует в Париже, известна она, впрочем, огромной тюрьмой, которая там находится. Вот где-то, видимо, у подножия этой тюрьмы этот самый декуфле торговал своими овощами, а потом постепенно стал распространяться по всему Парижу, организовал такую сеть овощной торговли, держал овощные прилавки на самых больших парижских рынках, был, судя по всему, таким довольно мощным оптовиком. Вот он стал первым привозить в Париж в значительных количествах всякие редкие южные овощи. Южные, в смысле, с юга Франции, из Прованса. Там были и помидоры, там были и баклажаны. Но потребовалось еще полвека, до середины 19 века. Де Куфле этот работал в 1820-х годах. Потребовалось несколько десятилетий, чтобы баклажан занял реально заметное место во французских сборниках рецептов. Вообще, если говорить о гастрономическом использовании баклажана, то становится понятно, что сам химический состав его предопределил во многом то, что с ним делают во многих кухнях. Его очень трудно употреблять в пищу сырым или полусырым. Хотя кто-то умудряется. Например, в Японии. Там выращивают очень специфические сорта баклажана, которые предназначены для употребления фактически в сыром виде. У них очень тонкая кожица, и у них довольно нежная и в то же время хрустящая мякоть. И вот эти баклажаны там либо маринуют, либо в сыром виде используют в салатах, либо чуть-чуть обжаривают. Вот, например, ломтик баклажана – это обычный участник овощной темпуры. То есть его окунают в очень легкий такой кляр из рисовой муки, обжаривают в кипящем масле. Сегодня в европейских и в том числе в российских ресторанах японской кухни вы можете часто это видеть. Если вы закажете овощную темпуру, там будет и баклажан тоже. Но это будет кусок обычного нашего баклажана. И это будет довольно грубо и довольно тяжело. Совсем не так, как это когда-то японцы придумали. В Индонезии тоже есть сорта очень мелких баклажанчиков. Иногда они размером, ну, буквально там с виноградину. Их едят сырыми и тоже укладывают во всякие традиционные салаты. Но в основном все-таки баклажан во всем мире употребляется тушеным, жареным в масле или на масле. Этим маслом же и приправлено. И это вопрос химический. Дело в том, что в составе баклажана очень много органических веществ, которые называются сапонины. И они обладают очень высокой, как это химики называют, липофильностью. То есть они с удовольствием впитывают масло и отталкивают воду. И вот это делает текстуру такого вот печеного в масле баклажана особенно нежной, особенно такой деликатной. И людям по всему миру это с давних времен стало нравиться. В Россию, в Российскую империю, баклажан, конечно, так же, как и помидоры, как сладкий перец, приходит тоже очень поздно. Приходит с юга, через Турцию, через Бессарабию, через Кавказ. И приходит часто вместе с переселенцами в эти края, когда приезжают туда греки, турки, иногда итальянцы. И организуют свои поселения в Новороссии, в Крыму, на Кубани, на Дону. Мы как-то вспоминали здесь в серии про борщ, кажется. Эпизод из «Человека в футляре» Чехова. Там главный герой, вот этот самый Беликов, в какой-то момент влюбляется в Вареньку Коваленко, в девушку из Малороссии, то есть с Украины. И вот она ему стала рассказывать с чувством и убедительностью, что в Годячском уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка. И там такие груши, такие дыни, такие кабаки. У хохлов тыквы называются кабаками, а кабаки – шинками. И варят у них борщ с красненькими и синенькими. Такой вкусный, что просто ужас. Речь идет, между прочим, у Чехова о самом конце 19 века. И там вот эти синенькие и красненькие – это еще почти экзотические овощи. Ну, красненькие, как название, вообще куда-то делось довольно скоро после этого. А вот синенькими баклажаны фактически до сих пор называют в южных краях, там и в Крыму, и в Южной Украине. До сих пор это такое традиционное народное наименование. Вообще выращивание помидор и баклажан в России двигалось параллельно. Это были две культуры, которые, так сказать, держались за руки. И к ним постепенно привыкали одновременно на юге империи. Первым серьезным для России моментом этой культуры называют обычно 1780 год, когда российский посланник при дворе неаполитанского короля, это был граф Андрей Кириллович Разумовский, прислал непосредственно к императорскому двору Екатерины II специальный обоз с любовными яблоками, то есть с помидорами. Это было первое официальное появление помидор в России, Хотя понятно, что в частном порядке нелегально, неформально их привозили существенно раньше отдельные энтузиасты. Более того, примерно лет на 10 раньше первые посадки вот этих помодоро, итальянских фруктов, овощей, появились на дальней окраине империи в окрестностях Бахчисарая, в Крыму. И такие же опыты делались еще в районе Астрахани и в Грузии. А в тех же 1780-х годах опыты с помидорами проводили в Московском ботаническом саду, который принадлежал уральскому заводчику Прокофию Демидову. Мы когда-нибудь с вами подробно про это, про все поговорим, когда, наконец, возьмемся за помидоры и сделаем их сюжетом для наших рассказов. Но пока можем отметить вот что. Примерно то же самое, примерно там же, примерно тогда же происходило и с баклажанами. В XIX веке все это развивалось еще очень медленно. И оставалось такой региональной экзотикой, и попробовать помидоров и баклажан можно было только оказавшись на юге, в Крыму, в Новороссии, на Кавказе. Кстати, проникновение всего этого изобилия в Среднюю Азию шло еще медленнее. И в те времена еще ни в какой Хиве, ни в какой Бухаре не было того, что мы бы сейчас назвали узбекской кухней, для которой, конечно, помидоры и баклажаны – важнейшая вещь. И перцы, кстати, тоже. Перцы, в общем, более-менее там же и тогда же. Вот в статистике продовольственного снабжения Москвы в начале 20 века мы ее можем знать благодаря трудам замечательных специалистов по овощеводству русских, отца и сына, Михаила Васильевича Рытова и его сына Сергея Михайловича. Вот у них можно, например, найти документы в их статьях о том, что в 1913 году, перед Первой мировой войной, в Москву было привезено и распродано 50 вагонов помидор. Ну вот что такое 50 вагонов на громадную Москву? По официальной переписи 13 года в Москве уже тогда жил 1 600 000, даже больше, людей. Это значит, что в реальности сильно больше 2 000 000. И вот на это на все 50 вагонов помидор. Сколько же там баклажан было? Почти не было. Тем временем они становились каким-то более или менее привычным элементом крымской, одесской, херсонской кухни. И можно было уже себе представить, что тогда, в начале 20 века, баклажанной икрой никого не удивишь. Через минуту продолжим. А пока напомню, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Этот подкаст требует большого труда и оборачивается немалыми расходами. Без вас я просто не смогу эту работу продолжать. За этот год на Патреоне, это такая платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов, собралось целое сообщество любителей и знатоков гастрономической истории. Для них каждый раз, каждая серия публикуется в особой версии. Это расширенная авторская версия со всякими увлекательными подробностями, с дополнениями, с ответвлениями от основного сюжета. Она доступна только подписчикам на Патреоне. А еще мы время от времени встречаемся в прямом эфире в стриме на Ютубе, тоже в режиме только для своих, и обсуждаем насущные историко-гастрономические темы. Ну и, наконец, я там же, в Патреоне, выкладываю постепенно свою собственную коллекцию кулинарных рецептов. Проверенных, надежных, честных. Я много раз так готовил и вам советую, это всегда получается. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon и подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud_еды. Большое спасибо. И вот тут я бы хотел поговорить про главные события баклажанной судьбы, про главные мировые звезды баклажанной кулинарии. Ну вот, я сказал уже слово «баклажанная икра». Это самая икра заморская баклажанная, что всем впечаталось в мозг после фильма «Иван Васильевич меняет профессию». На самом деле это, конечно, родственник и такое ответвление от очень старинной арабской традиции целого класса блюд, под названием бабагануш. Это еда, которая появилась в Леванте. Ну, к Леванту традиционно относят Сирию, Ливан, Палестину, территорию современного Израиля. В отличие от других стран Ближнего Востока, которые считаются там от Турции до Египта, до Туниса, и туда же входит Иран, Ирак. Это закуска, чаще всего холодная. И это пюре или нечто, что там рубят ножом относительно мелко. Из печеных баклажан, из оливкового масла, лимонного сока, всяких приправ и довольно часто тхины или тахини, то есть пасты из перетертого кунжута. Это тоже очень важный продукт для всего Ближнего Востока. Мы с вами про это говорили тогда, когда мы говорили про хумус. И вот баклажаны для этого традиционно жарят на открытом огне. Иногда не жарят, а прямо сжигают. Потом вручную снимают шкурку обгорелую, а там внутри мягкая, пропеченная такая мякоть, причем обычно она становится такой немножко копченой, такой с дымком. Вот ее рубят и превращают в бабагануш. Традиционно рядом существует еще другое блюдо, которое называется мутабал. По-арабски это дословно означает приправленный, острый. Это, в общем, версия бабагануша. В ней обычно больше перца, острого красного перца, чеснока, иногда уксус. В общем, это что-то такое более забористое. Вот в Армении бабагануш не слишком острый, так, собственно, и называется мутабал. В Израиле бабагануш обычно называют просто хацелим, то есть баклажаны. Такой самый распространенный баклажанный салат. В Греции его же называют мелицана салата. По существу это бабагануш и есть. Откуда это взялось? Баба – это арабское слово, которое означает, ну, типа отец, папа, иногда дедушка, дедуля, что-то такое уменьшительное и в то же время уважительное. А гануш – это, скорее всего, что-то вроде там избалованный, изнеженный, капризный. Существует миллион вариантов этого бабагануша с луком, с сырым луком или жареным, с помидорами тоже, с сырыми или печеными, с мятой, с кинзой, со всякими прочими травами, со множеством всяких специй, с орехами, иногда с грецкими, иногда с кедровыми. И бабагануш относится вот к тому классу гастрономических чудес, из-за которых вечно сражаются на Востоке, пытаясь доспориться до того, чье это. Кто первооткрыватель и кто первовладелец. Вот то же самое происходит с хумусом, то же самое происходит с фалафелем, со всякими кебабами, шаурмой и так далее. И вот бабагануш тоже никогда не договорятся сириец с египтянином или израильтянин с турком о том, где нужно искать правильный бабагануш. А от него уже произошло то, что мы называем баклажанной икрой. Собственно, это вариант бабагануша, который проник к нам с юга. Опять через Крым, через Бессарабию, через Кубань, из Турции через Кавказ. И вот эта самая знаменитая в советское время болгарская баклажанная икра, перетертая до совершенно такого равномерного пюреобразного состояния, подозрительного зеленовато-коричневатого цвета, в больших железных банках, знакома любому человеку, жившему в Советском Союзе. И это, надо сказать, одно из самых чудесных воспоминаний, потому что по тем временам она оказалась ужасно вкусной. Так вот, это и есть бабагануш, только без тхины. В болгарской традиции тхину эту не кладут вовсе. Она для болгарской кухни меньше характерна, чем, скажем, для недалекой оттуда греческой. Вторая звезда – это турецкие мамбылды, то есть всякие фаршированные баклажанные варианты. Имам Байлды, как все знают, это буквально имам упал в обморок. Хотя что он упал в обморок, так и осталось неизвестным. Есть много разных версий. Одни говорят, что от восторга, потому что ему страшно понравилось. Другие говорят, что от ужаса, когда выяснилось, что после нескольких дней приготовления этого вот его любимого блюда во дворце не осталось оливкового масла. Все запасы ушли в баклажаны. Баклажан действительно потребляет, как известно, оливковое масло, впитывает довольно много, о чем и даже о научной стороне чего мы с вами говорили несколько выше. И это блюдо из того, что называется османской кухни. Обычно это целый баклажан или половинка баклажана, в которой чего-нибудь такое напихано. Чаще всего лук, чеснок, помидоры. Иногда бывает и мясо, иногда бывают орехи, изюм, морковка, в последнее время даже грибы. Все это потом тушится в оливковом масле. И под разными сходными наименованиями этот самый мамбылды распространен очень широко. По всем Балканам, от Болгарии до Боснии, до Албании и вот всех прочих этих стран. По всему Кавказу, особенно он популярен в Армении. И в Греции он есть, и в Сирии он есть, и в Израиле он есть. И свои варианты делают и в Иране, и в Египте. Так что вот тоже целый класс непременных баклажанных удовольствий. Ну, и если мы говорим про баклажан, должны вспомнить про мусаку. Это такая многослойная запеканка из баклажан, из мяса, помидор, картошки. Прослоено это все соусом бешамель. Бешамель – это традиционный французский по своему происхождению соус из муки с маслом, с молоком и со специями. Ну, что-то вроде родственника заварного крема, если вдруг вы не представляете себе, что это такое. Мусаку часто называют греческой лазаньей. Вот и правда, итальянской лазаньи много общего с мусакой. Там тоже мясо, там тоже помидоры, там тоже бешамель. Только там тонкие листы вот, лапши, пасты. А у греков на этом месте картошка и баклажан. Похоже, что название происходит от арабского слова «мусахан». Мусахан – это вообще все, что приготовлено заранее и что потом надо будет разогревать. И оно вот от этого многократного разогрева делается только лучше и лучше. Чаще всего это всякие арабские там запеканки. В современном, например, Ливане, в Израиле, в Палестине очень популярен мусахан, который представляет собой такую долго томленную, долго печеную курицу. Ее тушат в большом количестве лука, потом добавляют кедровые орешки, сумах обязательно, есть такая важная для Ближнего Востока специя. Заворачивают тонкие лепешки вроде лаваша или там в пету засовывают и снова повторно запекают в таком виде. Вот для Греции вот эти вот блюда, которые надо подогревать, всякое такое запеченное, это вещь очень важная и очень распространенная и любимая во всей здешней кухне. И их в греческой кухне огромное количество всяких запеканок, тушеных и фаршированных овощей, мясо, которое очень долго томится в печи. Это связано, кстати, тут чуть-чуть отвлечемся, с традиционным греческим образом жизни. Здесь земли засушливые у греков всегда были, особенно на островах. Греки всегда страдали от недостатка воды, ну и, следовательно, от недостатка леса, а, следовательно, от недостатка дров. Дрова стоили дорого, их приходилось всегда экономить. Поэтому в деревнях строили хлебные печи такого общего коммунального пользования. Иногда на большую деревню там всего 2-3 такие печи, и весь квартал вокруг печки ею пользуются. И каждое утро хозяйки со всего квартала приносят свое тесто, заранее его дома месят, формируют из него хлебные буханки и все вместе в этой общей печке пекут. А когда хлеб испечен, а печь еще горячая, то грех в нее не поставить еще что-нибудь. Раз уж все равно протопили. И вот из домов опять несут большие такие жестяные или луженые противни, или миски, или керамические горшки, и ставят их в печь. И они там часами стоят, томятся и запекаются. И в том числе вот всякие запеканки из мяса и из овощей. И мусака в этом смысле вещь очень греческая, очень понятная для грека, очень естественная для греческой кухни. Но с ней произошла совершенно особенная история. И это на самом деле никакое не старинное, не традиционное блюдо. У нее есть конкретный изобретатель. И он жил относительно недавно. В Греции это вообще случалось не один раз. Вот все знают, наверное, уже теперь, что самый распространенный греческий народный танец – сертаки. На самом деле совершенно не народный, совершенно не традиционный. А его сочинил композитор Микис Теодоракис для американского фильма «Грек Зорба» в 1964 году, 1964 году. И этот самый древний греческий танец сертаки первый раз танцевал голливудский актер Энтони Квин, который играл этого самого грека Зорбу в этом фильме. Вот то же самое с мусакой. Мусаку, которую вы увидите в любом греческом ресторане, когда туда, наконец, приедете, где бы и как бы вы ни оказались. Вот мусаку изобрел выдающийся греческий повар и автор всяких кулинарных книг по имени Никос Целементес. И это случилось совсем недавно, в начале 1930-х годов. Семья эта происходит с довольно захолустного греческого острова под названием Сифнос, но он родился в Афинах, работал тут помощником нотариуса в молодости, потом постепенно все больше и больше времени проводил на кухне, в ресторане у своего дяди. Ресторан этот, кстати, до сих пор существует, очень почитаем в Афинах, в припортовом районе Неофалира. Есть такой ресторан «Октайон», можете своими глазами на него посмотреть при случае. Потом он поехал в Вену, изучал там кулинарию уже серьезно, потом вернулся, работал поваром во всяких посольствах в Афинах. И вот там начал свои эксперименты, пытаясь смягчить и европеизировать греческую кухню. Дело в том, что все-таки греческая кухня, она такая простая, крестьянская, немножко грубоватая. Она, конечно, очень натуральная, но вот изысканности и утонченности ей явно не хватает, а в дипломатическом обиходе это важно. Потом он поехал в Америку в 20-е годы, жил в Нью-Йорке, работал в нескольких ресторанах в очень шикарных нью-йоркских отелях, там как-то серьезно учился, занимался мировой кулинарией, в том числе французской. Вернулся в Грецию в 32-м году и основал кулинарную кондитерскую школу небольшую и стал писать книжки. И вот там впервые описал рецепт мусаки, конечно, на основе традиционных греческих всех этих запеканок с овощами и вот этого мусахана, который пришел в Грецию через Турцию, но решительно переработанный, а главное, что там появился бешамель. Совершенно французский соус, совершенно не свойственный никакой греческой кухне. И вот он стал классиком современной греческой кухни. И хотя в те времена какие-то гастрономические критики и журналисты его обвиняли в том, что это все профанация, что он лишает греческие традиции какой-то подлинности, натуральности, но постепенно эта его мусака победила всех. И она стала непременным рецептом любого греческого ресторана. Сегодня невозможно себе представить греческую кухню без нее. Более того, вот это вот имя его, фамилия точнее, Целементес, оно стало нарицательным, пишется с маленькой буквы. Это такая специальная дразнилка для всякого в Греции, кто очень хорошо готовит и кто этим хвастается. Ну и последняя, без чего невозможная история баклажана, это итальянские меланцаны пармиджано. Это классическое блюдо Южной Италии. Обычно его ассоциируют там с кухней Неаполя, хотя оно популярно также там в Кампании, в Калабрии, на Сицилии. Это тоже запеканка. Баклажаны нарезают тонкими ломтиками в длину, потом обжаривают, иногда на оливковом масле, иногда на гриле, чтобы получился такой более легкий вариант. Иногда перед этим во что-нибудь обмакивают, там какой-нибудь кляр легкий или во взбитое яйцо, опять же, чтобы меньше впитывалось масло. Иногда мукой посыпают. Потом выкладывают слоями в кастрюлю или в плоский такой глубокий противень с томатным соусом, с моцареллой, пересыпают сыром, перекладывают базиликом. Иногда там мясной фарш присутствует, иногда рубленые яйца, иногда грибы опять же. Самая очевидная версия происхождения этого блюда и, соответственно, этого названия – это сыр пармезан, по-итальянски пармиджан, который чаще всего используется в этом рецепте. Но это звучит довольно подозрительно, потому что пармезан – вещь северная, происходит из Пармы, как следует из его названия. И вот из всяких окрестных городов там, на севере, в Эмилии-Романии. А баклажан – очень южный овощ, и он двигался с юга по Италии, как мы изучили сегодня. Конечно, пармезан довольно широко продавался по всей Италии еще там со средних веков, а баклажан начал продаваться по всей Италии с середины 19 века. Но кажется, что это все-таки должно быть что-то южное. И есть другое объяснение, что на самом деле этот самый баклажан пармиджано не от пармезана образовался, а от слова пальмиджано. Пальмиджано от слова пальма – это крыша из пальмовых листьев. Или такие традиционные ставни на окнах, которые делаются из деревянных дощечек, из планочек, но тоже они переплетены вот как пальмовые листья таким веером. И укладка баклажана слоями, она как раз вот напоминает расположение этих пальмовых веток, когда укладывается крыша. Есть еще другой вариант, что это пармичано. В сицилийском диалекте это означает персидский, произошедший из Персии. Описано это все первый раз было тоже довольно поздно, в начале 19 века. Такой был знаменитый итальянский повар по имени Винченцо Каррадо. Работал он в Неаполе. И он прожил огромную жизнь, между прочим, 100 лет. С 1736 по 1836 год. И был чрезвычайно важным для неаполитанского общества таким центром притяжения. Хотя сам был человеком довольно простым. Он был фактически метрдотелем. Работал при дворе у такого дона Микеле Империали, князя Моденского, очень влиятельного в тогдашнем Неаполе лица. Назывался у него «Капо деи сервици ди бока», то есть начальник службы уст. Ну вот всего того, что можно съесть, всего того, что связано с кухней. Вот этот Винченцо Каррадо был первым поваром, который начал систематически описывать средиземноморскую кухню и который стал пропагандировать высокую итальянскую кухню как что-то такое, что имеет ценность не только для этих вот южных итальянских краев. Он в 1773 году написал свою главную книжку под названием «Il cuoco galante» – «Галантный повар». И там появился этот самый рецепт «Пармиджано ди меланцани», который немедленно связали с Пармой, а на самом деле связывать его надо с пальмой. Ну вот, сегодняшний баклажан – это, как можно догадаться, большая индустрия. Он демонстрирует колоссальные возможности для селекционной науки, для всяких генной инженерии. В мире, особенно в Юго-Восточной Азии, существует грандиозное количество сортов и форм, множество цветов, каких-то мелких расцветок, гладкие, самых разных цветов, от синих до бледно-розовых, и в полосочку, и в крапинку, и есть совсем маленькие, кругленькие, и есть длинные, змеевидные, которые очень любят там в Таиланде, во Вьетнаме, в Индонезии. Тем временем в мире сегодня производят больше 55 миллионов тонн баклажан в год. Почти две трети выращивают в Китае. Это, можно сказать, почти про любую сельскохозяйственную культуру сегодня, что Китай с большим отрывом в ней лидирует. Вот вся эта история обыкновенного овоща, хотя в ботаническом смысле и фрукта, она нам дает повод поговорить о том, как взаимно проникали друг в друга и обогащали друг друга разные человеческие культуры, разные этнические традиции, разные верования, разные мировоззрения. На сей раз арабская цивилизация, вообще культура Востока, принесла нам баклажан, без которого мы современную кухню уже и представить себе не можем. Ни кавказскую, ни российскую, ни еврейскую, ни итальянскую, ни греческую, ни испанскую, ни французскую, никакую. Вот это и есть лучшие, самые яркие, самые увлекательные страницы нашей общей гастрономической судьбы. Ну, вообще нашей судьбы. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды». Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. А без вашей помощи хоть и совсем небольшой гастрономической истории останется нерассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Симплкасте, на Кастбоксе, на Спотифае, на Тюнине, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!